вечера вам, наши уважаемые слушатели. Меня зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
Все гости по лавочкам сидят, все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой, да на колечке.
«Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь во чистое поле. Стану на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю на ясное небо. Со ясно неба летит огненная стрела. Той стреле помолюсь, покорюсь, спрошу ее, куда полетела огненная стрела? Во темные леса, в зыбучее болото, сырое коренью. Ох ты, огненная стрела, воротись, полетай, куда я тебя пошлю. Есть на Святой Руси красная девица. Полетай ты ей в ретивое сердце, в черную печень, в горячую кровь, в становую жилу, в сахарный уста, в черные брови, чтобы она тосковала, горевала весь день, при солнце, на утренней заре, на младом месяце, при ветре холоде, на прибылых днях и на убылых днях, отныне и до века». Это старый простонародный заговор на свадьбу. Принят ли он был у поляков-староверов, чей традиционный свадебный обряд мы слушали в нашу прошлую встречу, неизвестно. Крайне малочисленны ряды людей, занимающихся сбором истинных образцов народной культуры. Тем более уникальная возможность есть у слушателей нашей программы. Мы продолжим знакомиться со свадебным обрядом поляков-староверов села Екатерининское Третьяковского района Алтайского края.
Еще в 30-е годы XVIII века тобольский митрополит Антоний Стаховский писал, что край заражен раскольниками больше всех остальных сибирских регионов. По словам дореволюционных исследователей, Алтай стал классическим очагом и приютом русского раскола. Православные крестьяне буквально тонули среди обширного раскольничьего мира. К нему принадлежали и выдворенные староверы-поляки, выведенные Екатериной II с Ветки и Стародубья. Исследовательница XIX века Мария Швецова пишет: «Уже при въезде в селение поляков вы замечаете что-то необычное для Сибири, напоминающее старинную русскую деревню. Улицы широки, чисты и покрыты зеленой травой. Перед многими домами у окон деревья, из-за домов виднеются маленькие садики. Самые дома большей частью старинной русской архитектуры, высокие крылечки с точеными столбиками, часто раскрашенными в разные цвета, затейливая резьба на окнах и крышах, деревянные петухи над окнами или на воротах. Все это взятое вместе резко отличается от преобладающего типа сибирских деревень с их обязательной грязью и навозом на улицах, отсутствием садов и однообразными казарменного вида постройками, напоминающими скорее огромные ящики, чем дома. Еще более обращает на себя внимание внутреннее убранство домов. С крыльца часто дверь, украшенная различными рисунками, произведением доморощенных художников, ведет в сени, которые делят дом на две половины – чистую или светлицу, и черную или избу. На потолке в сенях подвешены птицы, сделанные из соломы с бумажным хвостом и головой. Каждая половина дома состоит, смотря по богатству хозяина, из одной, двух и даже трех комнат. Светлица назначается для приема гостей. В ней же помещается и спальня молодых, если у хозяев есть женатый сын или замужняя дочь. Обязательное украшение всех комнат, как черной, так и чистой половины, зеркала, на которых повешены...
В году несколько времен или периодов, определяемых для свадеб. Мясоед, который был после святок до масленицы, самый удачный для свадеб, потому что нет работ сельскохозяйственных, ну и запасы так вот еще сохранились в доме, что можно играть свадьбы. И во время святок на игрищах присмотрели себе пары, заслали сватов, и вот играются свадьбы. Но кто, наверное, там вот не успел, для того еще хороший срок начинается после Красной Горки, потому что с Пасхи, как правило, во многих местах начинали водить хороводы, это тоже молодежные гуляния, но уже не было обычая играть в такие вот специальные поцелуйные игры, где эти пары формировались. Но все равно молодежь приглядывалась друг к другу. И иногда еще их играли осенью, но тоже не во всех традициях.
Не слыхала у нас Катенька.
Не слыхала у нас Катенька, вот как раз в дом, когда поезжане приехали, в дом заходят и поют эту песню про невесту. Не слыхала, как бояре на двор съехали, вот их называют весь свадебный поезд бояре.
Съехали, ой, ко мне.
разлучить хочет с батюшкой, с матушкой. Страдание такое девушки, да? Ну, не знаю, говорят, что по любви тоже выходили, но все равно должны были плакать, страдать, чтобы дальнейшая будущая семейная жизнь была счастливой. Говорили, чем больше плачет невеста, тем лучше жить будет. И бабушки рассказывали вот так, говорит, накричится, так наорется. Глазяки все красные, страшная такая. Ну, вот из-за того, что так вот должна была рыдать просто.
Ну, вообще, насколько вот я знаю, все-таки староверы, старшее поколение решали, кого поженить с кем. И отец, видя, что парень уже вырос до жениха, что уже интересуется девушками, он вел его на гуляние и говорил, пошли невесту выбирать.
Ну и специальные существовали там игрища молодежные, встречи для молодежи специальные, где они искали, выбирали себе пару. Даже если они сами присмотрели, прислушивались к совету родителей. Или родители выбирали жениха и невесту своему чаду, и даже иногда не извещали его о том, кто это будет. То есть бывали случаи, что они узнавали своего супруга или супругу только на свадьбе. Потому что сватовство могло проходить без жениха, без него даже ходили там, засватали, все обговорили, вот они слышат, за кого отдают, и все, видеть могли и не видеть даже. Но говорят, что браки все равно были прочные, наверное, другие установки на семью были.
Свадебная обрядность сибирских старожилов восходит к северорусскому ее типу. А в конце 19-го, начале 20 века на русском севере существовало два типа заключения браков. Традиционный со сватовством, с соблюдением всех свадебных правил и свадьба убегом, уводом, самоходкой, когда молодые вступали в брак без согласия родителей, часто вообще без их ведома.
При самоходке свадьбы в обычном понимании, как праздника, торжества, не было. И после того, как парень уводил девушку в свой дом, все заканчивалось через неделю или через две, а то и раньше, примирением с родителями невесты. Девушку звали тогда самокрутка, от слова «окручать», рядить невесту в бабий убор, то есть девушка сама себя окрутившая. При увозе замуж насильно парню часто помогал друг, свидетель. Отдельно надо сказать о том, что лошадиная сбруя для этого случая специально украшалась колокольчиками. Иногда только по их звуку девушка догадывалась, что ее сегодня увезут самоходкой. Подобным образом лошадь украшали лишь в нескольких случаях – на проводы в армию, на масленицу. И во время свадьбы так был украшен поезд жениха.
Убегом у староверов тоже было?
Но было так, что родители жениха были согласны, чтобы он невесту украл. Говорят, что таким образом иногда экономили.
Ну, вообще, было большим грехом без благословения родительского вместе сходиться молодым людям.
Конечно, большим грехом. И это же вот как раз не по правилам, получается, выходили замуж. Это вроде бы исключение. Но рассказывают, что это исключение было на Алтае очень частым. Но, наверное, здесь народ был более своевольный.
Садите-ка Катеньку повыше, да повыше, да еще на три скамейки дубовые, дубовые, да еще на три перины пуховые, пуховые.
У поляков символом девичества являлась сплетенная из льняных нитей коса, которую украшали лентами, бисером, укладывали там на блюдо на столе. И брат или сестра, но чаще всего брат, усаживался рядом с невестой и начинал продавать эту косу. Как только продаст эту косу, этот символ девичества, так уже невеста не существовала как член их семьи, член их рода. Интересные тексты, которые произносятся дружкой, братом. Без монеты косы нету, без пятитки не пойдет, без покрышки мышь пойдет. И начинается этот торг. Он говорит, а наша невеста ни грошова, ни копеечна. Один взгляд 50, поцелуй 60, а русой косе и цены нет. Дружка наливает брату стакан сразу. Вот тебе весь выкуп. Да? Брат не пьет, начинает приговоры говорить, чтобы тот покрыл стакан деньгами. Да не такими бумажными, которые можно сдуть, а чтобы это деньги золотые там или серебряные, тогда еще больше ему кладется. Потом по углам, потом по середке. Вот приговор на то, чтобы вот поочередно эти деньги подавались.
За русу косу ты ся щую за
в конце концов, когда брат согласен с тем, что ему дает дружка от лица жениха, он встает, выпивает этот стакан с пивом или с вином и косу передает уже жениху. При этом припеваются вот «дорожись, братец, дорожись». Девушки его подзадоривают, что «давай больше бери за русую косу, за белое лицо столько бери, за это столько бери». А потом, когда вот он уже продал косу, тогда они ему поют «татарин, братец, татарин». «Татарин ты, братец, что продарил сестру свою».
«Урядей дела еду, давай Калинового мостуда.
После этого просили благословения у родителей, причем к ним обращался дружка с такими красивыми словами: «Батюшка, родима матушка, просит вас, наш новоображенный князь, зайти за столы дубовые, за скатерти бранные, за вещи сахарные, благословить свою милую чаду во путь дороженьку, во чисто поле. Во чистым поле стоит Божий храм, зайти в этот храм повенчаться, с добрым молодцем обручаться». Красота какая, да, какая поэзия. Родители благословляли молодых и отправлялись к венцу с песней «Уряди, дело едут».
Давно с Иван Таканя любит дау, ряди дела еду, да он вокруг Таканя ходит дау, ряди дела еду, да уж ты конь ты мой конёчек дау.
И надо сказать, что венчание, опять-таки, по источникам, даже было не самым главным во всей свадьбе, а вот именно общественное одобрение, что, собственно говоря, и представляло собой само свадебное пиршество. То есть общество должно было одобрить этот брак. И вот то, что люди собирались на пир, и принародно представлялась невеста и представлялся жених, это и означало, что вот брак состоится на самом деле.
Ну и там на этом же пиру еще и происходил вот этот вот главный кульминационный обряд окручивания. Это тоже принародно, хоть их и загораживали невесту с женихом от гостей, и как бы тайно его проводили, все равно они при этом присутствовали и потом им показывали, что из этого получилось. У старожилов, старообрядцев привозили невесту в дом жениха, у переселенцев привозили в дом невесты. В этом вот большое отличие этих двух свадеб. И разное название обрядов существовало. У старообрядцев вот окручивание, у переселенцев повивание. Окрутить или повить невесту, но означало это одно и то же. Символически получается, девушка переходит в разряд молодух теперь уже и получает новый социальный статус. Она становится мужней женой, становится молодухой. Во-первых, если девушка до замужества могла ходить с непокрытой головой, то теперь она категорически уже должна была прятать волосы под головной убор и не показываться не то что на улице, а даже в своем доме, чтобы ее никто не видел. В некоторых традициях даже муж не должен был видеть волосы своей жены, не говоря уже о свекрови, свекре, это вообще возбранялось. Волосы – один из тех каналов, через которые как раз можно человека испортить. А она, поскольку готовится уже теперь стать матерью многочисленного потомства, ей вообще ни в коем случае волосы нельзя. Никак отрубила.
Трубылька трубила, рано по заре, ой, рано по заре. У нас Катя плакала, парусой косе.
Мамонька хорошо косу плела, мизинчиком перевивала там, а вот Свашенька немилостливо приехала, начала трепать, эту косу рвать, метать и надвое делить. То есть это трагический же момент для женщины, что-то она здесь умирает, как девушка, рождается, как новый человек. Вот этот переходный момент, он очень сложный, трагичный, и вот в песне это все отражается.
Свашенька, немилостлива, ой, немилостлива. Ирвать и метать, ой, ирвать и метать.
Девушек благодарили за работу, за то, что они провели все обряды. Собственно, вот все. Главная часть свадьбы обрядовая, она здесь уже заканчивается. И их благодарят за работу, они за это требуют гостинцы, требуют денежки, там ленты, подарки. И после этого уходят со свадьбы.
Зубы, горлушки, да пересохло, пересохло, да мы пиво, вина, да не пивали, не пивали, да золото. Да не видали, не видали, да ты, Иван, сударь, да не скупись, не скупись.
Как говорят, что молодым вообще нечего там было делать на свадьбе. Ну, мало ли, всякое же бывает. Кто-то пошутит не очень тактично там. Выпивали, опять же, девушкам не положено было пить. Поэтому молодые все со свадьбы с этого момента после окручивания уходили. Когда девушки уходят со свадьбы, они просят вознаграждение и вот поют такие песенки.
Деньги шевелятся, шевелятся, даны на ребрушки, да становятся, становятся, даны к девушкам, да торопятся, торопятся, да катерининские девчонки шагалюхи, шагалюхи, да без белилушек на улице.
Жених с невестой, поскольку это же им посвященное торжество, вот они сидели, принимали подарки, поздравления, ну, дарили что? В основном то, что пригодится в хозяйстве, это скотина, причем большей частью скотину дарили, ткань на одежду, либо предметы одежды, но чаще ткань, потому что должна была жена-то сама готовить все это. Почему женщина раньше своими руками она изготавливала все? Потому что за закладывает свою энергетику, свою любовь. Конечно, это вот делается для своего человека. Но это не принято вообще было, чтобы кто-то другой изготавливал одежду. Поэтому все своими руками, абсолютно.
А в какой же момент и кто уводит молодых с пира свадебного?
Чаще всего свашка провожала. На подклет звали. Почему подклет? Потому что это такое вот помещение холодное, в которое их уводили. Для чего? Ну, чтобы они грелись друг об дружку. Чтобы посильнее друг к другу прижимались. И все знали, что вот именно этот момент мужняя жена в первый раз будет принадлежать своему мужчине. Вот целомудрие старались хранить изо всех сил. Ну, не знаю, и родители заботились об этом, и вся община заботилась об этом. Ну, и существовал тоже целый ряд обрядов, о которых бабушки не очень охотно рассказывают, потому что они же интимного характера. Но все-таки вот рассказывают, что проверяли честность невесты. После того, как их уводили, не на ночь уводили, а вот на какое-то время, и после этого приходили проверять. Брали ее рубаху или брали постельное белье, чтобы убедиться в том, что она досталась мужу целомудренной. Мы спрашиваем, а были нечестные невесты? Ну, конечно, были, но старались так это скрыть. Вот если жениху она дорога, то он старался, чтобы никто об этом не узнал, что вот она ему такой досталась. В жизни общины, конечно, этот обряд свадьба имел огромное значение. Не только наряду с другими семейно-бытовыми обрядами, наверное, и семейно-бытовых он тоже является кульминационным. Потому что вот рождение человека – важный этап. Но там настолько сакральные обряды, что они до наших дней уже практически не дошли, не сохранились, либо они вот не рассказываются информаторами. Погребальный обряд тоже очень важный. Все три вот этих важных этапа человеческой жизни – рождение, свадьба и смерть – они обставляются обрядами, которые очень во многом схожи между собой. И вот ритуальные плачи, связывание или развязывание рук, там полотенце огромную роль играют во многих обрядах. Даже пища всеобрядовая, вот одна и та же получается. Ну вот свадьба…